ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 9, текст 40. Глава называется «Появление демона Вритрасуры». Тема очень тяжелая. С утра. Но мы не будем портить день. Мы все рассмотрим сквозь призму сознания Кришны. Здесь идет большой санскритский текст «Прозин». Будем читать перевод стиха. О Господь, олицетворение и Отец трех миров. О сила трех миров, воплощенный в образе Ваманы. О трехглазый Нарисимхадева. О прекраснейший во всех трех мирах. Вселенная и все обитатели, включая людей и даже демонов, данавов и дайтев, лишь проявление твоей энергии. О всемогущий, когда бы демоны не набирали чрезмерную силу, ты всегда являлся в своих различных воплощениях, чтобы покарать их. Ты приходишь как Господь Ваманадева, Господь Рама, Господь Кришна. Иногда ты принимаешь облик зверя, приходя в образе вепря, иногда смешанную форму, приходя как Господь Нарисимхадев, Господь Хаягрива. А иногда ты являешься в облике обитателя вод, как Господь Рыба или Господь Черепаха. И в каждом из этих многочисленных воплощений ты всегда усмирял демонов и данавов. Поэтому мы молим тебя, о Господь, если тебе так будет угодно, воплотись снова и уничтожь этого великого демона Вритрасуру. Комментарий Шрилы Прабхупады. Комментарий Шрилы Прабхупады. Есть две категории преданных. Акама и Сакама. Акама — это чистые преданные. А Сакама — это полубоги и прочие преданные, живущие на высших планетных системах. И все еще стремящиеся к материальным благам, преданные Саакама попали на высшие планеты за свои благочестивые заслуги. Но в их сердцах по-прежнему остается желание распоряжаться материальными ресурсами. Время от времени таких Саакама преданных беспокоят демоны и ракшасы. Однако Господь по своей милости всякий раз спасает их, являясь в этот мир в одном из своих воплощений. О могуществе воплощения Господа говорит уже тот факт, что в облике Ваманадевы он смог двумя шагами покрыть целую Вселенную. Так что ему не осталось места для третьего шага. Господа называют Тривикрамой, потому что он явил свое могущество тремя шагами, освободив всю Вселенную. Разница между преданными категорией Акама и Сакама заключается в том, что всякий раз, когда преданный Сакама попадает в беду, они, подобно полубогам, молят Верховную Личность Бога о спасении, тогда как преданный Акама никогда не тревожит Господа материальными просьбами, даже если им грозит самая серьезная опасность. Любое свое страдание преданный Акама воспринимает как справедливое наказание за прежние поступки и безропотно сносит его, не догучая Господу просьбами о спасении. Преданные Сакама в трудную минуту сразу начинают молить Господа о защите. Однако и они считаются праведниками, поскольку сознают свою полную зависимость от милости Господа. Из этой песни Шримад-Бхагаватам говорится, даже когда на долю преданных выпадают самые тяжкие испытания, преданные просто продолжают молиться и служить Господу с еще большим рвением. Так они утверждаются в преданном служении и удостаиваются права возвратиться домой к Богу. Разумеется, преданный Сакама получает от Господа все, о чем просит его в своих молитвах. Однако право на возвращение к Богу они обретают не сразу. Следует также отметить, что Господь Вишну во всех своих воплощениях выступает как защитник своих преданных. Об этом пишет Шрила Мадхавачарья. Эвиттам бава патратват. При этом Кришна — это сама изначальная личность Бога, Кришна сту Бхагаван Сваям, а все другие воплощения исходят из Господа Вишну. О Господь, олицетворение и Отец трех миров! О сила трех миров, воплощенной в образе Ваманы! О трехглазый Нарисимхадева! О прекраснейший во всех трех мирах, Вселенная и все ее обитатели, включая людей и даже демонов, данавов и дайтев, лишь проявление Твоей энергии. О всемогущий, когда бы демоны не набирали чрезмерную силу, Ты всегда являлся в своих различных воплощениях, чтобы покарать их. Ты приходишь как Господь Ваманадева, Господь Рама, Господь Кришна. Иногда Ты принимаешь облик зверя, приходя в образе вепря, иногда смешанную форму, приходя как Господь Нарисимхадева и Господь Хаягрива. Иногда Ты являешься в облике обитателя вод, как Господь Рыба или Господь Черепаха. И в каждом из этих многочисленных воплощений Ты всегда усмирял демонов и данавов. Поэтому мы молим Тебя, о Господь, если Тебе так будет угодно, воплотись снова и уничтожь этого великого демона Вритрасуру. Есть два вида целостных существ в материальном мире. Поэтому они очень могущественные. Человек силен, когда он целостный, недвойственный. Ну как, внутри и снаружи одинаков. И два вида — это полубоги и демоны. Полубоги не утвердились в благости, имеют целостную природу. Отсюда их могущество управлять стихиями природы, повелевать ресурсами материи. Им позволяется это делать свыше. И они наделяются полномочиями, чтобы это делать, только потому, что они утвердились в благости. Это означает, что их материальные желания, которые они имеют, они приносят благо. Общее благо. Это материальное желание, но это сатва. Сатва-гуна – это самое чистое материальное желание. Скажем так, по-земному, это альтруистичные живые существа. В этом их вкус жизни материальный. Они счастливы тогда, когда все счастливы. Это называется полубог. Если кто-то несчастлив, они беспокоятся. Это материальная платформа, безусловно, но это благость. Это напоминает что-то духовное, очень близкое. Милосердие, правдивость, чистота, аскетизм, религиозность, качество, сострадание, качество гуны благости. Полубоги таковы. Поскольку они именно таковы снаружи, изнутри, они могущественны. И демоны, или ракшасы, называют еще. Ракшас – это вид жизни, который злобен внутри и снаружи. Он тоже целостный. То есть они отважны, они не боятся, они не скрывают своих проблем. В отличие, скажем, от таких существ, как пишачи или прета, они двойственные, этим они опасны. Они выглядят привлекательно, и мягко, интеллигентно, но внутри они хотят насилия и обмана. И вот между полубогами и демонами есть очень много различных форм жизни, смешанных категорий. А они не такие могущественные. Они слабые, как люди почему становятся слабыми, Они утрачивают цельность. Чтобы обрести могущество, нужно быть полностью подчиниться либо какому-то пороку, либо какой-то добродетели. И тогда человек будет могущественным. Либо в одной сфере, либо в другой сфере. И мы видим, что такие люди, как, которые захватывали мир, завоеватели, или люди, которые управляют миром, как Третье мировое правительство, они довольно цельные. Это цельные, это могущественные личности проявления, могущество. Но они могущественны в том, что утвердились, скажем, в жадности или в алчности. Это качество, оно практически непреодолимое. Жадность – очень могущественная сила. Или зависть, или вожделение. Это очень трудно преодолеть. Даже помимо воли человека, она влечет его к греху. Если вожделеющего человека можно хоть как-то удовлетворить в какой-то момент времени, дать ему насытиться, исполнить свои желания, он будет какое-то время хотя бы умиротворен, то жадный человек никогда не удовлетворится. То есть вот, если человек полностью находит прибежище в жадности, он становится очень сильным в этом мире. Сильный мир из всего называется. Жадность или зависть, еще они организовывают эти энергии, они становятся очень сильными. Но все же говорится, что гуна благости выше, потому что это организация низший гун природы, страсти и невежества. Жадность, зависть, пороки такие, как гнев, это смешанные гуны, страсти и невежества, низший гун, а сатва гуна, она выше. То есть эти люди сильнее. То есть, по идее, мы с вами, как преданные, должны стать сильнее, даже сильных мира сего, утвердившись в благости. И Прабхупада говорил, что когда вы утвердитесь в благости, вы измените мир. Может быть, не сразу, но дети ваших детей, он сказал, уже эти перемены будут происходить в мировом масштабе. Прабхупада сказал, что 2% таких людей на планете достаточно, чтобы изменить мир необратимо. Вот такая сила благости. То есть можно победить гуну страсти и невежества. Но сначала нужно победить его внутри себя, мы двойственные. Мы в благости, в страсти и невежестве одновременно. Только человек может в трех гунах одновременно находиться, написано в Бхагавата Пуране. И задача человека выбрать одну гуну. Чтобы обрести могущество, нужно только одну гуну. Если мы выбираем тамагуну, проиграют раджас и сатва, они устранятся. Могущество в тамагуне означает, что я здесь верховная личность Бога, и все. И никакие аргументы не пробивают его разум человека. Он утвержден в этом. Это очень большое могущество, потому что убеждение, вера в себя. Человек может творить чудеса, найдя прибежище в тамагуне. В гуне страсти он тоже становится сильным, но не обойдется без политики, без взаимовыгодных отношений с окружающим миром. Поддержка ему нужна в гуне страсти. В невежестве он совершенно ни от чего не зависит. В страсти он зависит от социального отношения, от социальных отношений, от престижа в обществе, от авторитета. Он совершает также какие-то благочестивые поступки, примешивается сюда определенное благочестие ради выгоды. Но он тоже может достичь большой власти и поддержки народа. Это политические вожди, лидеры, завоеватели мира также в страсти находятся. Ярчайшие проявления. Их больше ничего не интересует, они утверждены. Наполеон даже почти не спал, видите? Тамагун, он просто отверг и все. 2 или 4 часа в сутки он спал, и все остальное время он был совершенно, постоянно медитировал на то, как обладать всем миром. И кое-чего он достиг, его прославляют в истории, как известного человека. Но это энергия алчности управляет людьми. Но в гуне благости примеров нет в современном мире, чтобы показать, вот пример великого, могущественного человека в гуне благости. Это трудность. Мы должны опираться на шастры. Это в прошлом когда-то такие люди были, на самом деле. И они управляли не просто миром, они управляли всеми живыми существами, написано. Не только человеческое общество организовывалось. Организовывались вся энергия жизни планеты. Можете представить, какая была цивилизация, где все сотрудничало с Богом и с человеком? Даже микробы. То есть все живые существа, праджа, это общее понятие, праджа, любое живое существо. И праджа-пати, тот, кто дает управление. Всем живым существам, Юдхиштхира был таким. Он управлял всей праджей, даже океанами, говорится, управлял, реками управлял. Живыми существа, которые населяли эти стихии, птицы, животные, растения, все подчинялось управлению воли Ютиштиры. Все процветало. Вот такая была культура благости. Отдаленные, что-то отдаленно люди находятся сейчас в гуне благости, что если вы общаетесь с этим миром, с солнцем, с небом, вы на самом деле получаете их поддержку, как в сказке. Помог рыбке, помог деревцу, поговорил с солнышком и достиг цели. Вот такая сказка. Правда сказка? Ну разве такое бывает? Вот именно так и бывает в гуне благости. Но если гуны благости не хватает, мы говорим, что толку разговаривать с деревом? Мы иногда человеку говорим, с тобой как с деревом разговаривать? То есть разве кто-то разговаривает с деревом? Или с солнцем? Как можно разговаривать с солнцем? Оно вообще замечает, видит, что это у него, есть там сознание какое-то или нет? Оно просто горит, кусок огня. С кем вы вообще разговариваете? Люди утратили знания, утратили взаимоотношения. То есть гуна благости это не просто понимание окружающих предметов, а наука взаимоотношений с ними. Прабхупада упоминал об этом. Говорит, вы должны знать, в чем ваши обязанности в каждый момент времени по отношению к окружающим вас людям и другим живым существам. Несколько примеров. Прабхупада ходит по своей комнате и повторяет мантру. И там такая черная точечка на полу. Пол очень чистый, ее видно хорошо. Прабхупада зовет слугу и говорит, это жучок. Я здесь уже больше часа хожу, повторяю мантру, он лежит без движения. Я думаю, что он очень голоден. Возьми махапрасадный цветок с алтаря, возьми его на цветок и отнеси на зеленую зону. Он говорит, голодный. Он понимал, что происходит с ним. Другой пример. Один ученик вошел к Шриле Прабхупаде с несколькими преданными. Они сидели за столом и разговаривали с Прабхупадой. Прабхупада дал несколько наставлений, ученики все ушли, но один остался. Ему не дали никакого наставления, он остался один на один с Прабхупадой и растерялся. Теперь он должен что-то делать или говорить, или что ли уйти, или сидеть, или встать, или ничего не знал. Прабхупада понял замешательство ученика. И сказал, смотри на скатерть. Видишь? Посмотрел, ничего не видел вообще. Но Прабхупада что-то видел, что мне сказать? Видишь? Если бы я сказал не вижу, я бы оскорбил Прабхупаду. Я сказал, что вижу, я бы обманул его. Поэтому я сказал что-то между да и нет. Такой звук извлек. Правда, муравей, посмотри внимательно. Но я не видел никакого муравья. Ну, видимо, такие маленькие бывают муравьи, а может, в этом не было. Но Прабхупада говорит, есть там муравей. Значит, был. Так вот, говорит, твоя роль, ты должен знать свои обязанности даже по отношению к этому муравью, который на твоей скатерти находится. Домохозяин, говорит, заботился даже о крысах, которые жили в его доме, и о змеях, которые жили в его доме. Прабхупада объясняет, это ведическая культура была. То есть люди были очень внимательны к любой форме жизни. Вот оно управление. Благо желает любой форме жизни. Это считается наивысшая религия. Та, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Это было управление Махараджи 4, то есть это благость, вот такие примеры. Ну, как понимаете, сейчас таких примеров просто нет. Ради любви к человеку они режут глотки животным ежедневно, тысячами, миллионами. Как же они управляют миром, скажите? Разве не управляют миром? Нет, это просто страсть, алчность и невежество. И это смешанные категории. И когда появятся цельные личности, они уже появляются, и в Исконе их достаточно много становится. Цельная личность означает, что он хочет служить Кришне и изнутри, и снаружи. Не так, что и снаружи он хочет служить Кришне, а изнутри он хочет чего-то еще. Иногда пытается удовлетворить свои чувства еще тайком. Это сознание называется пешачьи или преты. Духи такие. Их природа обманывать, делать вид привлекательный, но внутри они очень коварные. Поэтому духи опасны очень. Даже как майя, она опасна, она внешне очень блистательно, прекрасна, но внутри там у нее оружие. Она уничтожит живое существо. Она заберет его силу. И поэтому, когда человек не цельный, двойственный или, как говорят, лицемерный, он становится слабым, и он попадает в общество обманутых обманщиков. Он рождается в таком обществе. То есть цельные личности, полубоги, рождаются на высших планетах. Демоны на низших планетах, там воплощаются, там они устраиваются, собирают свой. А люди рождаются между этим, на средних планетах, где смешаны гуны, где люди обманывают друг друга и борются постоянно друг с другом за превосходство. Если мы хотим подняться на другой уровень, то необходимо принять духовную практику, одухотворить ум, то есть объединить все наши энергии внутри в одну силу и направить в одном направлении в служении Богу. Но здесь комментарий начинается с того, что есть два вида преданных также, цельных личностей. То есть они уже приняли решение и свою жизнь посвящают служению Богу. Есть преданные Саакама и Аакама. Все же у преданных Саакама есть материальные желания. Они выражаются в том, что когда у них возникают трудности, а они у всех возникают трудности, сразу обращаются к Кришне. Кришна, у меня голова вообще-то что-то болит каждый день. Кришна, у меня что-то с коленом случилось. Помоги мне. Это Саакама. Они благородные души, говорится, потому что обращаются к Богу. Но они обращаются к Богу именно в стимул их. Это материальные желания. Если не будет материальных трудностей, они забудут про Бога. Так условно будут помнить об этом, но не будут активными в служении. Поэтому, когда возникают трудности, они активизируются. А когда все хорошо, они расслабляются. Это Саакама. То есть их энтузиазм в служении непостоянный, нестабильный. Как погода на улице, так и вода. Холодно она, лед. Тепло она, вода, жидкость. То же самое. Есть энтузиазм или нет энтузиазма? Зависит от внешних обстоятельств такого преданного. Если обстоятельства вот такие, я ничего не хочу делать для Кришны. А если такие, я готов что-то сделать. Особенно активизируется, когда есть материальные какие-то желания, просьбы возникают. И к Богу, как правило, люди обращаются, ну, вот такого порядка, в критические моменты, когда риск жизни, смертельные болезни приходят к родственникам или к ним самим, опасность какая-то. И вот эта опасность помогает людям обратиться к Богу. Как сейчас, все больше и больше людей начинают обращаться к Богу. А почему? 2012 год рядом. Я правду говорю? При этом могут улыбаться, но обычные люди очень серьезно волнуются многие. Очень-очень многие. На каждой публичной программе, где приходят сотни людей, люди спрашивают об этом. Что же вы скажете нам? Успокоите нас или нет? Что же будет в 2012 году? Упадет этот астероид страшный на планету? Или нет? Или заденет, или мимо пролетит? На что нам вообще рассчитывать? Они очень волнуются. И мы говорим, обращайтесь к Богу, они готовы. Если мы обратимся к Богу, астероид не упадет, то, конечно, нужно обратиться. При этом это материальное желание, оно скрывает самого Бога. То есть за этим нет вопроса, кто же такой Бог. Они не спросят. Неважно, кто. Если выполнять желание, нам этого достаточно. Бог – исполнитель наших желаний. Этого достаточно. Кто он на самом деле? Мы не знаем, да и никто не знает. И вопроса не стоит об этом. Если мы хотим узнать, кто такой Бог, нужно узнать его желание. Мы же личность понимаем именно по природе желаний. И мы обращаемся к Богу, чтобы он узнал наши желания и снизошел до наших желаний и выполнил наши желания. Но на самом деле преданные Аакама другие. Они вообще забывают о своих желаниях. Они интересуются, а каковы его желания? И пытаются удовлетворять его желания. Совсем наоборот. Это преданные Аакама. Здесь Прабхупада говорит, они не обращаются по материальным вопросам к Господу. Никогда. Прабхупада дает такой пример. Такой птицы. Такая есть птица, которая пьет воду высоко в облаках. Никогда не спускается на землю. Никогда не спустится за водой на землю. Никогда не теряет своего уровня. Всегда на высоте. Там, если есть вода, она пьет, нет воды, она терпит. Она не спустится на землю. Вот это преданный Аакама. Он никогда не опустится до материальных просьб. Вот видите, подтверждение есть. Он будет оставаться на высоте. Это означает сознание Кришны. То есть высокий-высокий уровень. При этом можно подумать, что такой преданный наверняка сильно страдает и завидует, глядя вниз. Везет же дуракам. Они просят и получают, а я не прошу, я ничего не получаю. Но я должен быть великим. И тогда он начинает страдать, что его желания материально не исполняются. Нет, преданный Акама счастлив. Он думает: Боже, какие у меня страдания облегченные. Кришна так милостив. Я должен был гнить в аду вообще, вечно. А ко мне приходят какие-то незначительные беспокойства и страдания. Спасибо тебе, Кришна, за эти страдания, он говорит. Он не говорит: избавь меня от страданий, потому что я заслуживаю страданий. Почему должен просить избавить от страданий? Если я сам создал эти страдания собственными поступками, почему же должен просить Кришну? Я скорее должен изменить свои поступки. Страдания уйдут сами по себе когда-то. Поэтому я должен просто служить Кришне и ни о чем другом не просить. Это преданный Акама. Так между ними есть разница. И Прабхупада говорит, обычно к преданным Сакама прилежат также полубоги. Ну, вот высшие райские существа, полубоги управляющие, потому что у них еще остается желание манипулировать материальной энергией, обладать ей, управлять, действовать, как управляющий полубог. То есть они связаны долгом, поэтому по отношению к материальной природе им нравится управлять. И поэтому, поскольку они иногда чувствуют в этом вкус быть управляющим, Ишварой, они забывают о Верховном Ишваре время от времени. Чаще всего это бывает с Индрой, потому что история больше всего о нем. Как только Индру не критикуют в Священных Писаниях Бхагаватам, хотя это великий полубог, есть целые разделы Писания, где его прославляют, там гимны, что он очень, очень великая личность. Но Шримад Бхагаватам просто его... Что только о нем не говорят, что он и материалист, и завидует. Мы должны быть осторожны с этим, поскольку речь идет об Индре, о великой личности. Но это факт, что иногда он забывает об этом, о истинном положении Кришны. Он увлекается управлением и чувствует, что все на самом деле от него зависит. Он убивает демонов успешно, посылает дожди. Это самое главное для процветания. Сейчас, видите, как беспокойно Россия южная и центральная. Нет дождей. Уже больше месяца. Засуха, пшеница высыхает. Мы можем потерять весь урожай. Есть будет нечего. Ведь Прабхупада предупреждал эти вещи. Он говорил: вы наделали много тракторов, комбайнов, а дождя не будет, что будете делать? Вы же не будете комбайны есть, трактора. Вам нужен дождь. Вот выясните, почему, откуда дожди идут. Тогда вы сможете создать цивилизацию. А они комбайны, трактора и танки. Не будет хлеба, и все. И вся ваша техника абсолютно бесполезной станет. Просто не будет дождя. Вы ничего не сможете поделать. И вот в этом году есть большой риск потерять весь урожай из-за такой жары и отсутствия дождей. Все выгорает. И поэтому Индра иногда забывает, что он дожди посылает. Люди ему яги совершают для него. И когда ему объявляют, что весь мир поклоняется тебе, Индра, все прославляют тебя, за обилие урожая, за дожди, яги только увеличиваются, твое величие растет с каждым днем и секундой. Он обычно отвечает: да, так и должно быть, что я посылаю дожди. И вот когда с Индрой происходит такая гордость, приходит к нему, Кришна спрашивает Нарада Махараджа: что за яг ты собираешься делать, Нарада Махарадж? Ну ты еще маленький, трудно объяснить. Ну ты же святой, скажи мне. Святые говорят всем, отвечают на вопрос любому человеку. Неважно, понимает он, не понимает. Ну, это яги традиционно, мы ее всегда проводим, постоянно. Потому что мы пастухи, и мы зависим от травы, злаков, от земли и дождя. И это ягоды для тления Индры, и он посылает дождь, потому что. И так мы процветаем. Правда, сказал Кришна, Индра, а почему здесь Индра? И дождь. Да мы от него вообще не зависим. Мы зависим от Говардхана, допустим, от коров зависим, от Ямуны зависим. Причем тут Индра вообще? Да и как он посылает нам дожди? Мы сами работаем и сами получаем урожай. Что нам? Он не знает, куда лить дожди надо. Он и в океан льет, и на скалы льет эту воду. Что вообще толку с Индрой связываться? Давай поклоняться Говардхану. Он убеждает отца об этом. Он же Кришна все-таки. Несмотря на то, что ему 5 лет, он так говорит, что мудрецы говорят, какую-то истину он излагает. Давайте так и сделаем в этот раз. Индра слишком много получил, и так от нас уже поклонение. Один раз будем поклоняться Говардхану. Вот так Кришна делает. И тогда, когда Индра не получает своей жертвенной доли, когда он видит, что все, что собрано для него, отдают какому-то холму из камней, так он понимает это. Он настолько гневается, он так раздражается, говорит, это из-за какого-то... Они слушают какого-то ребенка, что ли? Глупого. Он забывает о Кришне, все. Ну как можно было мудрым, взрослым людям слушать какого-то 5-летнего ребенка и ягью сорвать? Поклонение мне. И он в такой гнев впадает, что хочет Вриндаван уничтожить полностью. Он вызывает тучу, самвартаку, которая приходит в конце творения. Пралая начинается, когда вот потопы эти всемирные. Вот это самвартака делает. Он вызывает самвартаку. То есть косвенно он понимает, что непростое дело затопить Вриндавану. Косвенно он понимает, что там Кришна. Но все же его ложная гордость, она творит вот такие бесчинства. Одновременно с этим. И он начинает соперничать с Богом. Самвартака у меня есть, молния есть у меня, град там вот такой будет большой, всех перебью, все переломаю, все залью водой. И положение на самом деле настолько тяжелое становится, что уже не на жизнь, а на смерть, и холод, и вода, и еды нет, и коровы вот-вот погибнут. Солнце не видели, как мрак какой-то окутал, все холодный. И жители попросили: Кришна, спаси наших коров. Они заботятся же о коровах. И они стали просить о милости. Тогда преданный просит, чтобы защитить чью-то жизнь, это нормально. Защитить кого-то, это нормально. Это лучше, чем дарить собственные материальные желания. И Кришна говорит: вам не нужно бояться, Индрик? Он же просто обычный полубог. А Кришна поднял холм Говардхан, там вся Вриндавана, проводила фестиваль большой. Пели, танцевали, служили Кришне. Кришна держал его 7 дней. Там веселье началось. Индра, когда увидел, что там фестиваль во время потопа, во время разрушения такого, он очнулся. Он очнулся и вспомнил. Это же необычный ребенок, это же Кришна. Просил прощения у него. С Индрой такое случается. И в данном стихе полубоги обращаются к Господу: помоги нам, мы не можем убить демона Вритрасуру. Нам нужно убить его, а мы не можем. Он сильнее. То есть зло, оно сильнее становится. Зло сильнее становится тогда, когда теряются качества полубогов. Если мы обретем качество полубогов, мы сможем побеждать зло и внутри себя, и вовне себя. И Вритрасура здесь, в этой главе, как он появится? Он появится с такой мощью его появления, что он затмит величие Индры в сотни раз и силу. Поэтому наведет ужас на полубогов. Они поймут, что это невозможно справиться с таким демоном. Но такие демоны появляются в результате оскорблений каких-то. Это результат оскорблений. Если мы видим, что против нас усиливается какая-то пропаганда плохая, мы должны знать, что в результате каких-то ошибок они становятся сильнее, материалисты становятся сильнее. Например, религия в прошлом, она была уничтожена в России. Ну, мягко сказано, уничтожена. Просто разбита в дребезги. Сейчас мы ехали на программу и обсуждали, что сейчас много храмов в Ижевске появилось православных. Целых 2. Верно? Но на самом деле в прошлом каждая улица начиналась с храма и заканчивалась храмом. Никто не знает, сколько было храмов. В том же Ижевске, вообще в России. Куда все это подевалось? Кто это все разрушил? Почему? Люди стали сильнее религии, потому что религия утратила качество и стала совершать оскорбления. Высокомерие не связано никак с религией. Гордость не связана никак с религией. Форма насилия и эксплуатации никак не связана с религиозными законами, правилами, предписаниями. И когда религия сама становится порочной, тогда есть силы и страсти, невежество, они объединяются и разрушают всю религию. Приходит личность и провозглашает, это опиум для народа. И все соглашаются, потому что только этого и ждали, что кто-то так вот открыто и смело скажет наконец об этом. Все это подхватывают, берут храм на мушку, бабах! Это как мишень просто у них было, использовалось. Серьезно? Вот так все было. Люди возненавидели религию, потому что религия стала жадной. Главная причина. Это главный порог. Если мы говорим о величии человека, что он стал полубогом, как полубог, великим, могущественным, то главный яд для великого человека, все разрушит его репутацию, это элемент жадности, хотя бы крупица жадности, и мы теряем доверие к этому человеку, если он великий. То есть жадность никак не сочетается с величием. И так этот человек освобождается от жадности, он на самом деле становится великим. И са-кама означает, что кама есть желание. С желаниями, с материальными желаниями, но он служит Господу. Поэтому он должен преодолевать трудности, всегда обращаясь к Кришне. И также исполняет свои желания. Но преданный акама не зависит от того, трудно ему или легко. Собственно говоря, титикшаства Бхарата, он терпит это так, как будто этого не существует, не замечает. Преданный акама поглощен преданным служением настолько, что может не замечать двойственности этого мира. Но это великая личность. Так есть примеры великих личностей материалистов. Так, Эйнштейн, он шел домой на обед, насколько я помню, или обратно, не знаю. По дороге встретил друга, полчаса о чем-то беседовали с ним, увлеченно. Эйнштейн. Через полчаса нужно было идти дальше. Он спросил друга, ты не помнишь, откуда пришел сейчас? Из дома или иду домой? Что дело в том, что если иду из дома, то я уже пообедал. А если домой, то еще не ел. Это йога, ведь он даже не замечал, сыт он или голодный. Настолько был сосредоточен. Мы можем так? Класс Бхагаван подходит к отцу, и мы уже чувствуем, что пора переключаться на другую медитацию. Мы не можем так поглощены. Но Махараджа Парикшит слушал 7 дней и 7 ночей, то же самое. Не замечая, голоден он или сыт, хочет спать или нет. Ни дня, он не различал эти вещи. Не замечал двойственности этого мира. То есть все ачарьи говорят, что нам возможно достичь такого уровня, просто воспевая святое имя Кришны. Внимательно, то есть избегая оскорблений, нужна время и практика, чтобы научиться преодолевать телесную платформу. То есть потребности, настоятельные потребности тела. Это нужно удовлетворять потребности тела, конечно же, но не нужно думать об этом. Это можно делать автоматически, правда же? Время пришло обедать, обедайте. А зачем? А думайте о Кришне постоянно. Время само скажет, что нужно делать. Значит, люди думают, вот сегодня что буду есть, и завтра что буду есть, а послезавтра что буду есть. Они планируют, они думают, они поглощены. А сколько денег сейчас, сколько будет потом, сколько было в прошлом? Как еще накопить какой-то потенциал материальный? У них куча планов, куча материальных планов, все забито. А Кришне некогда думать. Даже когда мантру повторяют некоторые преданные, они не думают о Кришне. Некогда. За эти 2 часа я могу какие-то планы хотя бы построить, понимаете? Некогда думать о Кришне. Я, конечно, повторяю мантру, но мне очень занят. Мой ум очень занят важными вопросами очень. А Кришна, как он связан с моей работой, с моим материальным успехом? Никак. Он вообще говорит, Сара Дхарма Паритя, оставь все, иди ко мне. Но это слишком рано. Когда я об этом думаю, я не знаю вообще, что делать. Идти на работу или не идти на работу, я уже не понимаю. Это преданный Сакама, он вообще сбит с толку на каждом шагу. Он задает одни и те же вопросы год за годом. Как быть в сознании Кришны, находясь в материальном мире? Как быть в сознании Кришны, если вы женились или вышли замуж? Как быть в сознании Кришны, если вы вдруг развелись? Как быть в сознании Кришны, устроились на работу? Как быть в сознании Кришны, если вы потеряли работу? Как быть в сознании Кришны, если у вас дети появились, боже мой? А как быть в сознании Кришны, детей никогда не было? Он только об этом и спрашивает. Как быть в сознании Кришны при этих обстоятельствах, при других? Потому что любые, все любые обстоятельства для него – это большая проблема. Он не знает, как быть сознанием Кришны. Потому что он саакама. Он все это переживает, эти материальные обстоятельства, как свою собственную жизнь. Назовите его плохим словом, будет думать потом полгода ходить об этом. Не забудет. Это преданный саакама. Он очень чувствительный к своим обозначениям, как люди называют его. Он же представляется как-то в обществе, правильно? Внешний вид, то есть у него есть культура какая-то, и он надеется, что люди так же его оценят, как он себя пытается представить. А люди немножко пообщаются с ним и назовут каким-то словом. За что? Я так представляю культуру, так представляю знания, так представляю себя. И у меня вот такая оценка. Неразумный человек. Я пойду к другому, кто меня оценит. Это саакама ищет похвалы, ищет славы, ищет награды за свое служение. Он не может действовать бескорыстно еще. Нужно вдохновлять, подкармливать сладким всегда. Как медведь в цирке, он же все делает. Он ездит на мотоцикле, здорово, знаете, удивительно. Все удивляются, как медведь на мотоцикле едет, ну посмотрите. Как человек? На автомобиле тоже может, там газ нажимает, там, скорости переключает, пожалуйста. Пока сахар во рту у него есть. Сахар кончается, он бросает мотоцикл в сторону и бежит к дрессировщику. Ему нужно новый процессор, снова на мотоцикл. Поехал. Вот таким образом. Это преданный саакама. Сознание циркового медведя. И преданный аакама, я отсюда вижу изображение Иисуса Христа. Представьте, что вот сделал Иисус Христос, или Харидас Такуру, много есть великих святых, которые совершили жертву великую. Не требуя ничего взамен. Ничего не требуя взамен. Как так происходит? По закону природы, за любое служение человек получает какую-то награду. Закон кармы гласит это. Что посеешь, что пожнешь. Ты должен получить плод. Обязательно. Можете не думать о плодах. Вы все равно их получите. И если... сеете урожай. Если сеете урожай, что-то вырастет. Само собой, плод будет. Ну а если вы сеете урожай, приходит плод, а вы отказываетесь от него, бескорыстно отдаете его, что же вы получаете взамен? Если все, что к вам приходит, вы отдаете бескорыстно, что же должны получить? По закону природы это несправедливо. Вы должны что-то получить. Как же быть в этом случае? У Кришны большая проблема с преданными. Они все делают бескорыстно для меня, если пытаюсь наградить, они не берут. Они же бескорыстны, вот в чем проблема-то. Так, проблема теперь у Кришны, видите, возникает. То есть Вселенная не знает, как быть с этим человеком. Каждое живое существо, оно что-то делает, что-то получает, делает, получает, а тут он делает, а получать не хочет. Кришна в замешательстве. Особенно по отношению к гопи, это самые бескорыстные, чистые. Вот, видите, опять подтверждение. Самые бескорыстные, чистые. Если он им предложит что-то взамен, ну представьте, он же оскорбит их. У вас такая любовь к гопи ко мне. Вот вам по $100 каждый. Как это можно? Это же оскорбление великое. Кришна никогда такого не сделает. Он никогда не даст $100. Или $1000 не заплатит за преданное служение. Он оскорбит преданного. Саакама думает, да не оскорбит, нормально. Кришна, не беспокойся, я не оскорблюсь. Можешь платить регулярно. Но чистый преданный оскорбится. Чистый преданный скажет, что это? Я же не для этого делаю. Кришна, как? Ты понимаешь, так, таким образом мое служение? Видимо, я такой грязный, что ли? Он сильно беспокоится в этом случае. Он станет несчастным. И Кришна знает, что с гопи это невозможно. Это возможно только с торгашами, которые торгуют любовью. Там нужно что-то подплачивать немножко, поддерживать эти отношения. Иначе не разочаруются в такой любви. А гопи нет. Они все отдают, ничего не просят взамен. Бхагаватам Кришна говорит, мои преданные, они настолько удивительные. Если я им предложу даже райское царство, они откажутся. Если я им предложу просто вот жить со мной на одной планете, они откажутся. Они от всего отказываются. Поэтому их награждаю по-другому. Разум Бога, послушайте внимательно. Разум, великий разум. Он знает, как выйти из положения. Я их награждаю самим же этим преданным служением. Это будет высочайшая деятельность, доставляющая высочайшее счастье теперь. Они же ни от него не откажутся. А? Попались? Вот я вам отплатил все-таки. Я вам плачу все-таки. И не плачу одновременно. Поэтому цель карма-йоги, гьяна-йоги, аштанга-йоги, в конце концов, достичь просто чистого, бескорыстного, преданного служения, высочайшего счастья достичь. Что пока человек чем-то владеет, он не может быть счастлив. Он счастлив только когда все отдает бескорыстно. Только нужно знать, что достойная личность должна быть, кому посвящаем свою жизнь. Высшая личность, верховная личность. Для этого он милостивый существует, Прабхупада говорит. Вот для этого он милостивый существует. Чтобы давать счастье чистого, бескорыстного, преданного, любовного служения. И сам при этом как будто бы ничего не дает. Он вообще ведет себя очень странно, Кришна. Когда наш Господь Брахма пришел в Двараку, чтобы навестить его, то он гордился, ведь он же главный во вселенной, Брахма, творец. Сказал привратнику, доложи, что пришел Господь Брахма. И Кришна понял, Брахма гордится. И послал привратника с вопросом, какой Брахма? Брахма удивляется, как какой Брахма? Разве есть какие-то Брахмы еще? Я? Ну, четырехголовый Брахма. Четырехголовый. Доложили, четырехголовый пришел. Ну, пусть зайдет четырехголовый Брахма. И Кришна стал его благословлять, так принял хорошо. Брахма говорит, подожди. У меня вопрос, у меня есть беспокойство, у меня проблема в четырех головах. Ты сказал, какой Брахма? А разве есть какие-то Брахмы, кроме меня? Брахма один. Он мыслил, конечно, жаровками вселенной. Он забыл. А безграничная энергия Кришны. И Кришна улыбнулся и позвал всех Брахм со всех вселенных в эту комнату. Но они не умещаются вообще-то. Но Кришна может. Если Кришна позовет, они уместятся. Тут сразу скроется пространство безграничное. Здесь же. Все, он покажет. Все. В одном месте. Все вселенные может проявить. И когда они появились, наш Брахма стал смиренным очень. Он забился в угол, стал маленьким, принял такую форму, незаметную, чтобы не позориться просто. У него было всего 4 головы, понимаете? А там 100-головые, миллионоголовые были Брахмы. Он подумал, лучше меня, чтобы никто не видел, я там посижу пока. Кришна их позвал. Ради чего, скажите? Какая была причина позвать? Да никакой причины не было особенно. А они все гудели, миллионы голов эти, гимны возносили, там молитвы, все, там они же к Кришне пришли. Все радовались, там был восторг такой многих-многих вселенных. И спросили, наверняка есть какая-то важная задача, ведь ты нас пригласил не просто так. Мы же великие Брахмы. А Кришна сказал, нет никакой задачи, просто хотел посмотреть на вас, идите обратно. Кришна очень странно себя ведет, смотрите. Ну, то есть я вас зову, говорю, подойдите сюда. Говорит, да, что? Ничего, иди обратно. Я просто хотел поближе посмотреть на тебя, теперь можешь идти. О, как странно вообще. Я не могу так делать, меня обвинят. А Кришна делает так. Он играет на флейте ночью. А что это означает? Это означает, что все сейчас гопи сбегутся. Вы не остановите их. Если слышат флейту Кришны, вы не остановите их. Они прям по змеям могут бежать ночью в лесу. Там ракшасы, змеи, они прям по головам бегут и не замечают. Титикшасу Барата, они не замечают никаких проблем. Он знает, стоит ему заиграть на 5-й ноте, все прибегут. А он играет на 5-й ноте, да, как будто ничего для себя. Но он же знает, что все сбегутся. Когда все гопи сбегаются, говорит, а что это вы здесь ночью делаете? Вы женщины, замужние к тому же еще, сбежали здесь. Ночью опасно, и вообще нельзя общаться с чужими мужчинами по ночам. Вот так он к себе обращается. Это Кришна. Хотите таких отношений? Многие мечтают. Акама преданно только об этом мечтает. С Акама говорит, надо разобраться. Подождите, я не тороплюсь еще. Мне нужно большую веру в Кришну обрести. А он меня не подставит. Верховная личность Бога. Он всех подставит, наверное. Поэтому такие чистые преданные, как гопи, они все отдают Кришне. Даже свою честь, все что угодно. Все, что у них есть самого ценного, всего самого престижного, они отдают все, безоговорочно. И тогда Кришна говорит, А как теперь я могу отплатить вам за это служение? Это же невозможно. Я вас в вечном долгу, гопи. Он говорит, серьезно? Так вот, моя награда. Гопи слушает, что он хочет. Зачем? Моя награда в том, что вот это ваша любовь, ваше бескорыстное служение, и будет высшим блаженством для вас. И высшего не будет никакого. Это высшее счастье бескорыстного, чистого, любовного преданного прославляется всеми великими мудрецами и ачарьями. Вот к чему должна стремиться душа человека. А не к обладанию собственности. Здесь. Преданные сакама должны постепенно очищаться от своих материальных желаний, чтобы стать акама. Два вида преданных здесь описывается. Харе Кришна. Давайте обсудим тему. Брахмана Судамы, как мы читали из Бхагаватам, слышали из Бхагаватам, не было материальных желаний. Но его супруга, она не могла видеть его нищету. Такая была лила. То есть какие-то желания все же были. Какие-то страдания все-таки не ощущали. Сам Брахман как бы не замечал этого особенно. Потому что когда Кришна спросил его, как у тебя дела, Двараки, не трудно тебе исполнять свои обязанности брахмана? Он сказал, все хорошо, я очень счастлив. И сначала он отказался от предложения жены. Я не пойду просить у Кришны ничего, он сказал. У нас дружба, я никогда не смогу осквернить эти дружеские отношения просьбой материальной. Но потом подумал, ну это повод. Жена меня отпускает, я могу увидеть Кришну, давно не видел его. Вот поэтому он пошел. Я еще сказал, я иду к другу, должен принести подарок какой-то. Какой подарок? Ничего нет дома. Ну, у соседей попроси, взаймы. Вот этот рис он и принес ему плющенный. Такая лила мы. Этот брахман знал, почему в его жизни так произошло. Он понимал, почему это произошло. Еще в Гурукуле, в школе это случилось, когда они с Кришной учились у Сандипани Муни. Когда гуру их послал собирать дрова, хворост в лес, у них был запас какой-то пищи у Судамы Випры. И Кришна собирала хворост, и началась буря, молния, ураган, ливень. Они потерялись на какое-то время. И Судама подумал, я просто умираю с голоду уже, я совершенно слаб, нужно что-то съесть. Кришны не было, и он съел все, что у него было. Где-то прятался от бури просто и съел все, что было. Когда Кришна вернулся с огромной вязанкой хвороста, они встретились, сказал, там что-то было у нас, здесь что-то осталось поесть. Ничего не осталось, я все съел. И Кришна никакого внимания не обратил. Но богиня удачи, Лакшми, она прокляла Судаму на нищету после этого. Он жил все эти годы как нищий в демоническом царстве, где брахманов не поддерживали. И он знал об этом. Он знал, он говорил, это заслуженное наказание. Почему я должен просить Кришну? Это я сам создал, это мой поступок был, я должен терпеть.
Я завесил план, что если это будет страшно, значит я ошибусь.
планку завышают искусственным образом. Отказываются от материальных желаний, не занимая их служением. Вот это неправильно, искусственно. Подавляя их. Материальное желание нужно занимать служение Кришне. Это возможность очиститься. Потому что подавление чувств не приведет к успеху, говорит Бхагавад-гита. К хорошему не приведет. Нужно уметь занимать свои материальные желания. Вот это правильный путь Акама. Например, как бы мы ни стремились отказаться от материальных желаний, есть мы хотим. Как же делать? Что же быть? Занимать служение Кришне – это наше желание. Когда мы хотим есть, мы думаем, Кришна хочет есть. Сейчас я приготовлю, предложу ему. Вот так мы думаем. И так становится духовной практикой. Наше материальное желание становится духовной практикой. Что еще? Нужно жилье? Конечно, нужно жилье. А как? Но когда мы приобрели себе дом или квартиру, мы должны пригласить туда Кришну и преданных регулярно. Так мы занимаем это служение Кришне, тоже духовно. Вот таким образом. Теперь представьте, тот, кто искусственно отказывается от еды, он же должен все равно где-то есть что-то. Но он будет скудно питаться просто, но все равно же он должен есть какую-то пищу. От жилья искусственно отказывается, но все равно должен где-то жить, правильно? Но просто он скудно будет жить. В плохой культуре, в нечистоте он окажется человек. Это искусственно не рекомендуется практика сухого отречения. Итак, саньясу принимают не потому, что деньги кончились. И жена уже надоела до невозможности. А потому, что очень привязались к Кришне. Вот это истинное отречение. Полезно к мужу привязываться? Мне кажется, бесполезно привязываться к мужу. И к детям тоже бесполезно. Они не ответят вам должным образом. Ни жена, ни муж, ни дети. Ну, хотя бывают такие семьи, ну, как бы, благополучные. Прабхупада говорит, есть такое, но это обычное исключение из правил. Это уже нужно подробно рассказать, почему так. Почему семья неблагоприятной становится, каждая семья становится неблагоприятной в какое-то время. Вначале она благоприятна, потом нет. То есть есть законы, которые это описывают. Если мы поймем эти законы, то либо мы вообще не будем связываться с семейной жизнью, либо будем знать, как себя вести на этом этапе жизни, чем правильно себя занять именно. Просто отождествляя себя с телом в семейной жизни, мы никогда не будем счастливы. Только первая часть семейной жизни. Потом придут серьезные испытания. Потому что это тело будет очень большой неприятностью в нашей жизни. И не только это тело, но и тело еще жены или мужа рядом. Тут с одним телом не разобраться, тут их два. Что касается семейной жизни, что то тело должно быть всегда здорово, красиво, энергично, исполняющее свои обязанности. Вот это для семейной жизни. Но когда уже мы переходим этот этап молодости, красоты, энергии, энтузиазма, нужна другая жизнь совсем людям. Уже нельзя себя преступно отождествлять себя с телом мужчины или женщины. Это позорно считается, если человеку 50-60 лет, он себя до сих пор с телом отождествляет. В ведической культуре это считается плохо, неудачная жизнь. Дритарашу критиковали, как, смотрите, что он до сих пор себя отождествлял с телом, своим сыном, с родственными узами, царь. Дело кончилось войной, видите, для царя. Но он преступление совершил на самом деле, что сохранял эту привязанность телесную. потерял беспристрастие. Грех и добродетель все перепутал из-за привязанности материальной. Поэтому, несмотря на то, что есть мужчины и женщины, еще нужно вспомнить, что есть душа. Помните об этом. Если человек помнит об этом хорошо, то он может не принимать саньясу, Прабхупада говорит. Нет необходимости. Но если забудет, то семейная жизнь будет его надгробием. Для мужчины особенно это опасно. Для мужчины в старости это очень опасно. Он потеряет разум. Под влиянием женской энергии он не справится с этим. Поэтому это опасно. Во второй половине жизни отождествлять себя с материальным телом. Даже просто телесность некрасивая, если себя с ним отождествляете, ну как себя будете чувствовать? В зеркало посмотрите. Что же с этим совсем делать-то вообще? Они пытаются подтянуть там как-то, знаете, это выглядит все. Они с ума сходят просто от этих вещей. Потому что так они разведят знаний. Так что семейная жизнь это будет могилой, если нет знаний духовных. Она обречена на провал. Значит, брамачари ашрам, грихастха ашрам, потом ванапрастха ашрам, потом саньяса ашрам. Формально можете ничего не менять, скажем. Женщины формально ничего не меняют. Она как была замужем, так и замужем на всю жизнь. Хорошо, но сознание меняется. Для молодого человека важно, чтобы жена была всегда рядом. Прямо под боком здесь, вот тут, близко. Чуть в сторону, нет, подожди, здесь. Вот твое место должно быть. Они вместе лежат, вместе сидят, они никогда не разлучаются. Это простительно для молодежи, хорошо. Но на самом деле целомудренная женщина, это не важно, где муж находится, рядом или не рядом. Она все равно чувствует связь, этого достаточно. А вот Кришна должен быть прямо здесь находиться, всегда. Что вы ни делали. То есть на самом деле вот тут вот муж, тут жена, а между ними должен быть Кришна. Помещаться еще. Чуть-чуть хотя пространство оставьте. И он сам регулирует, когда вас связать, когда вас на расстоянии держать. Вот-вот, положитесь на него. Чем больше у вас сознание Кришны, тем больше расстояние может быть, и вы не почувствуете, что нет связи, нет поддержки, нет любви. Люди могут общаться на расстоянии, мудрые. Просто помнят друг о друге. Но они тут с детьми, вот тут под боком, вот тут. Вот все. Уже невозможно, на самом деле, это их отношения. Все равно, как иначе? По-другому нельзя. Стой здесь. Куда пошел, куда пошла. То есть начинается все с телесных отношений, но потом это развивается в духовные. Ну где же вопрос Ижевск? Это все Пермь задает. Похоже, они притворяются Акама на Вайкунтхах. Только делают вид. А на самом деле уступают в супружеские отношения, видите? Вот истина какая. Мы только что выяснили. Говорится, что там нет Камы. А супружеские отношения, видите? Я же говорил, что там тоже все нечисто. Не все чисто. Не Кама, према. Там према. Это здесь Кама протекает. А там протекает према везде. И тоже поэтому и супружеские отношения, но уже в другом качестве. Не путайте, не отождествляйте это с материальной камой. А кама означает према. Это синоним, это другое слово према. Нет камы, то что есть? Тогда према. Что-то одно должно быть из двух. Либо према, либо кама. Если кама, то према нет. Если акама, значит према. Это мир премы. Чистой любви. И описывается, что супружеские отношения в духовном мире между живыми существами, также с Кришной есть такие отношения. Они по форме очень похожи на то, что мы видим в материальном мире. По форме. Очень-очень-очень похожи. Как вот юноша, девушка притягивается, вот так вот естественно между ними начинает отношения развиваться, там она начинает дразнить его, бегать, бить ее или за косы таскать. Вот с этого все начинается. Кришна делает это в Вриндаване с гопи. Они дразнят его, а он им, значит, мстит потом. Это в духовном мире происходит. По форме это очень похоже, видите? То же самое. Но внутреннее содержимое абсолютно разное. Вот чем обманчив материальный мир. Почему привлекательны мужчина и женщина привлекаются друг к другу? Потому что это есть в Кришне. Но внутреннее содержимое совсем другое. Это очень трудно понять преданному, у которого есть какие-то материальные желания. Это сложный вопрос. Поэтому иногда говорится, вообще не думайте об этом. Просто вот Бог, верховная личность Бога, которая обладает богатством, красотой, силой, отречением, вот такая великая личность, поклоняйтесь ему как великой личности, не приближайтесь близко. Нет никаких материальных качеств у него там, он духовен. Но когда мы уже сами начинаем понимать различия материи и духа, тогда понадобится это понимание. Какие же отношения с Богом, мы захотим этого. Душа, она, естественно, привлекается к Кришне. Так же, как здесь юноша, естественно, привлекается девушка, а девушка юноша. И так начинается притяжение. Когда мы начинаем постигать себя как душу, начинается приближение к Богу. Естественно. Тогда можно будет обсудить некоторые эти детали, эти моменты. Что такое супружеские отношения в духовном мире. А Тупхаву дал Господь читание именно. Мы ее постигаем с вами в разлуке. Вот его вклад. Не во встрече с Кришной, а в разлуке. Здесь, в материальном мире, мы всегда будем думать, где Кришна, где Кришна, где Кришна, где Кришна. Через разлуку будем постигать эти отношения. Это безопасно. Это нормально, что каждый преданный будет расти, прогрессировать, его положение может меняться, возвышаться, больше уважения может получать, внимание. И при этом нужно избавиться от гордыни, вопрос. Конечно, все дело в нашем духе служения, ответственности. Если вы чувствуете себе больше силы или возвышения какое-то, ощущаете это, больше знаний, то нужно принимать больше ответственности в служении еще. Больше служения оказывать. Так мы останемся на платформе смирения. Это одна из точек зрения на духовную жизнь, что это повышение ответственности, рост. Духовный рост сопровождается повышением ответственности. Хороший вопрос. Как воспевать с любовью святое имя? Ответ таков, что только по милости Господа читания можем воспевать святое имя. То есть мы должны медитировать на его любовь. Значит, с любовью. Не со своей любовью. Может быть, ее еще так нет, этой любви, или она может быть материальна, хотя она тоже приложима, понятно. Но главным образом нужно понять настроение Господа Чайтаньи, воспевая святое имя. Это описывается, как он воспевал, его эмоциональное состояние подробно описывается. Кришнадас Кавираджа Госвами, чтобы мы могли медитировать в киртане на настроение Господа Чайтаньи. Так мы начинаем постигать эту духовную любовь. По милости Господа Чайтаньи. Он пришел, как сама олицетворенная любовь. Его поведение, его облик, все описывается, его лилы. Можем размышлять об этом. Во время киртана важно чувствовать настроение Господа Чайтаньи. Джапу, слушайте джапу. Все, что вам поможет слушать джапу, тоже хорошо. Если вы чувствуете, что лилы Господа Чайтаньи всплывают, и вы лучше слушаете джапу при этом, это хорошо. Если же всплывают лилы, и вы забываете о джапе, это неправильно. Как понять сколько? Много? Ну, конечно. А как это еще понять? Много же? Ну, вот сколько есть пространства, столько ее есть. Как тут понимать нечего? Мы сейчас преданы такого уровня, что мы благодаря усилиям поддерживаем себе качество. Как только усилия прекращаются, они снова возвращаются. Как ряска на воде. Бросаете камень, она расплывается, видно чистую воду. Не бросаете, она тоже затягивается. То есть пока мы с вами практикуем регулярно каждый день, у нас есть тут возможность развивать свои качества и поддерживать их вот этими усилиями постоянными. Как, так же, как мы умываемся каждый день. Это усилия, которые помогают нам быть чистыми. Точно так же мы поддерживаем чистоту ума. Хари Кришна мантра, принципы служения. И постепенно, постепенно эта область очищается больше, 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 больше. Но как только вы прекратите это делать, это будет снова зарастать. Все вернется. Вот это наше положение в Веккали. Привыкайте к усилиям. Постоянство усилий в аскезе. Если это трудно, нужно к этому привыкнуть. Это не будет трудным. Знаете, как поросенку трудно мыться? Это есть пример, отмыть поросенка называется. Он очень не любит, когда его моют. Это для него что-то страшное вообще. Ну, поросенок есть поросенок, верно? Когда его моют, он так кричит, как будто его режут на куски просто. Итак, если какой-то процесс очищения пройти, нам будет трудно. Иногда будет такое негодование, такой крик изнутри, как будто нас убили вообще уже. Указали на ложное эго, допустим. О, я этого не прощу никогда, никогда. При всех еще. Нет, никогда не прощу, не забуду. И в следующей жизни я все-таки рассчитаюсь. Это непростое дело, видите. Что касается очищения, то может быть процесс не очень простым, болезненным кое-где. Но в то же время на то место, где уменьшилось ложное эго, там приходит блаженство. Одновременно увеличивается блаженство. А ложное эго, чем глубже, тем крепче. Чем глубже, тем крепче. И там в конце, в самом конце, вот этот узел подобен по прочности алмазу, говорится. Никакой кувалды не разобьете его. Это сделает духовный учитель. Не знаю, каким инструментом. Еще таких инструментов не изобрели, но в будущем изобретут. То есть очень глубокая операция. Но вот таким образом. И там же источник блаженства великого. В этом месте. Вот в самом больном месте. В этом неудобство. Если бы источник блаженства был в другом месте, а ложные огни в разных местах, было бы проще, правда же? Но именно в том самом месте. Вот если идете к врачу, он же вам именно больное место будет лечить, а не какое-то другое, верно же? Вот в чем проблема. Именно вот больной зуб начнет трогать, а не здоровый. Вот именно туда болезнь, понимаете? Вот ну больно же. Ну да, именно потому и нужно туда лезть, потому что вот это место нужно устранить, тогда все будет хорошо. Такой же вопрос. Уже обманули. Уже опоздали с вопросом. Мы живем в мире обманутых обманщиков. Все уже совершено. Обман уже совершен. Хорошо. В Шапанишат говорится, тот, кто провозглашает идею любви и добра в этом мире, но не избавлен от зависти, совершает зло. Это тоже обман будет. Видите, в чем обман заключается? Что же делать нам? Молчать вообще, что ли? Вот проблема. Нет, не проблема. Не думайте, что это проблема. Это проблема для нас. Для Кришны, Гуру, это не проблема. Когда один ученик сказал Прабхупаде, иногда я совершаю оскорбление, когда служу Раде и Кришне, я пуджари в храме. И чувствую себя не очень хорошо. Прабхупада посмотрел и сказал, ты служишь божествам Раде и Кришне? Так это и есть оскорбление. Но делая это от моего имени, так или иначе Кришна примет твое служение. Итак, мы пытаемся проповедовать от имени духовного учителя. В этом наш шанс. Как только я сам заявляю об истине, я обманщик. Все, от имени книг Шрилы Прабхупады. Полагайтесь, вот снова. Ничего с вами плохого не случится. Прямо опирайтесь на книги, ссылайтесь на Прабхупаду, на его авторитет и говорите людям. Всему свое время. Не нужно беспокоиться об этом. Будьте счастливы, Саня Кришна. Вот что важно. Забудьте эту тему. Все хорошо, а что? Прасад есть. Киртан преданный, какие проблемы? Не нагружайтесь. Акама, акама, что с этим делать? Помилуйся, Кришне, все получится, не беспокойтесь. Мы же не управляющие, не так, нужно что-то делать, начнем что-то делать, правда же? А что мы сможем сделать? Мы можем только следовать наставлениям гуру и быть счастливыми, вот что важно. А кама означает, человек счастлив, выполняя преданное служение, вот и все. Иногда будут какие-то пороки, там, недостатки проявляться, но будете их так выдергивать, выбрасывать. Как, пропал в грядку? Вот так же точно. Видите, проросло. Сорняк, убедились, выдергивайте, выбрасывайте. А если ничего не видно, не беспокойтесь, радуйтесь, урожай растет. А вдруг прорастет? Будете днем и ночью с тяпкой ждать. Не нужно так напрягать себя, свой ум. Радуйтесь жизни, все, все нормально, все идет своим чередом. Сорняк сам покажет себя, не беспокойтесь. В страх не впадайте, в напряжение не впадайте. Кришна все покажет нам. Я слышала такое, что Как улучшить джапу? Вы уже взрослый человек в сознании Кришны. Вы должны чувствовать, что он помогает воспевать. Никаких искусственных не нужно попыток делать сейчас. Искусственных вот этих вот попыток силы воли. Вы должны сейчас чувствовать, где ваше вдохновение. Что вам помогает слышать джапу, повторять джапу. Что поддерживает вкус джапы. Например, у меня очень просто. Мне нужен просто свежий воздух и все. Все. И джапа улучшает сразу много раз. Мне этого бывает вполне достаточно. Вы тоже должны знать, что вам помогает. Понятно, что нужно внимание, но не насилие. Насилие, ну, до какой-то степени в начале, чтобы дисциплинировать ум, но постоянное насилие над умом сделает его бесчувственным, безвкусным. Такое смирение, знаете, безрадостное. Безрадостное смирение. Если постоянно насилие над умом совершать. Есть возраст ребенка, до какой степени можно вот его приказывать, скажем, указывать, требовать. А потом нужно более дружеские отношения. Ум — это друг становится, дети говорят. Постепенно становится другом. Общайтесь с ним, проповедуйте ему, воспевайте джапу. Мужчина — это мужчина, женщина — это женщина. У них разная природа, как они это будут делать и понимать, может быть, чуть-чуть по-разному. Это не важно. Стереотипов нет. Делайте это так, как вам помогает, как вам хорошо. Получается убрать сорняки? Крепко растут очень. Глубокие корни или что? Они не уходят. Может быть, это образно. С сорняком все понятно. Вот он здесь, вы просто берете, выдергиваете, выбрасываете. Понятно все. А здесь как выдернуть сорняк? Как это применить конкретно? Я вижу, скажем, у меня жадность тут есть. Так, что я должен делать? Вот она есть, ну что делать? Повторяю, Харе Кришна не уходит. Дается рекомендация. Игнорировать. Не обращать внимания. Не действовать на платформе жадности. Не соглашаться с этой анартхой. То есть не действовать вместе с ней. Жадность приходит, говорит, давай пойдем вместе дальше. Нет, я один пойду. Заяц говорит, слушай, давай вот там скажем пару слов о том человеке. Вы говорите, нет, я без тебя это скажу или не буду говорить вообще. Вот таким образом. И качество начинает слабеть. Ну, сначала они даже усиливаются, как говорится, сумасшедшая обезьяна. Если ум не кормить какой-то ребенок, он с ума сходит сначала. Эти качества не могут даже усилиться. И вы говорите, о, я таким достаточно Кришны не был. Я еще хуже стал. Толпа этих анартов идет следом и требует внимания. А вы внимания не уделяете. Они сначала бунтуют, а потом успокаиваются. Жадность подходит и говорит, ну позволь мне быть жадным для Кришны. Не игнорируй меня уж совсем. Я же тоже все-таки личность. Гнев говорит, ну позволь мне сражаться для Кришны. Ну, пытаются, то есть занимаетесь служением, пытаетесь. Так мы постепенно с теми анартхами боремся. Жадность и практичность. Скорее, близкий синоним будет расчетливость. Она напоминает с внешней жадностью. То есть жадный и расчетливый действуют почти одинаково. Но жадно действует для себя, а расчет для Кришны. Или для дела общего, так скажем. Рассчитывает так, чтобы, например, вот человек занимается бизнесом, преданным. Бизнесмен, так он должен делать деньги. И он знает, что нужно не быть жадным, нужно жертвовать Кришне. Хорошо. Он берет весь свой бизнес и жертвует Кришне. А потом ходит, просит подаяние. Это неразумный. Человек неразумен, значит. Он должен быть расчетливым. Жертвует столько, чтобы самому стоять крепко на двух ногах. Еще поддерживать семью и так далее. Вот он должен знать, как это отрегулировать. Да, расчетливость называется, не жадность. Как? Зависть? Вот это единственное, что нельзя занять в служении Кришне. Прабхупада сказал, это наука, это великая наука сознания Кришны, в которой нет места зависти. Все остальное можно занять. Зависть или злоба никак не сочетается в духовном практике. От зависти придется просто отказываться. Мы, наоборот, действуем против зависти. Мы служим тому, кому завидуем. Это против зависти. Что зависть, говорит, не служит. Нельзя этому человеку ничего хорошего говорить вообще. Никогда этого не делает. А мы делаем наоборот. И она постепенно теряет силу. Есть вопрос? Да. Вот поэтому сказали, что внешне это очень напоминает духовный мир. Но все же огромная разница между тем, теми поступками, желаниями и нашими. Очень внешне похожи. Например, преданные, такие как Радхарани или Гопи, они смеются над Кришной, спорят с ним. Радхарани говорит, ты убил быка, Кришна. Ты грешник вообще. Как с тобой общаться вообще? Я теперь не могу с тобой общаться. Ты осквернен весь. Сначала нужно очиститься. Во всех священных реках омыться. Вот такие условия. Что имеет у Радхарани? Она имеет чувство превосходства. Ты теперь грешник, а я-то чистая. Нет, она заботится о репутации Кришны. Демоны будут упрекать его в этом. Материалисты будут в этом упрекать его. Он говорит, ты должен очиститься. Ей это не нужно. Она не такая. Она знает Кришну. Но она понимает, что завистники будут говорить против него. Он убивает быков. А Кришна говорит, но он же демон. Оправдывается перед ним. Я убил демона в образе быка. Верно. Но он же был все равно в образе быка. Поэтому кто-то будет этим злоупотреблять. И тоже скажет, он тоже был демон этот бык. То есть вообще форма быка священна. Ты не должен убивать его в форме быка. Кришна говорит, согласен. Я должен очиститься. Совершить как бы аскезы. Это нужно ходить по всем священным рекам, представьте себе. Это долгое паломничество, значит. А Кришна говорит, только я не пойду слишком долго, я сюда их призову. Флейта делает кунду, призывает все священные реки туда и омывается. Она говорит, слишком дешево ты очистился, Кришна, слишком легко. Никто не поверит таким образом. А Кришна говорит, я уже очистился, можете общаться со мной. Но на самом деле вы осквернились, гопи. Как теперь мне с вами общаться? Потому что вы говорили о убийстве демона только что, и ваш ум осквернен тоже. Так что войдите в мою кунду, очиститесь. Говорит, твоя кунда загрязнена твоим грехом, мы туда не пойдем. Мы ворвем свою кунду, здесь рядом, недалеко. Взяли браслеты обычные свои. Ну, девчонки. Они лопатами даже работать не умеют. С браслетами рыться. Там нашли какие-то еще палки, коряги, вот так они рыли кунду. Выбились из сил полностью, пока рыли котлован. Кришна говорит, хороший котлован сделали. А где же вода? Мартхарани говорит, воды нет, вода не идет. Я надеялась, но нет. Возьмите мою кунду. Так, реки священные вошли туда тоже, и Кришна вошел в те воды. Говорит, так это еще лучше, чем моя кунда. Рада кунда. И в этих играх, видите, что происходит? Одновременно Радхарани заботится о его репутации, одновременно выясняется, что Кришна не запятнан. Не может навредить ему никакие поступки, которые он совершает. А они его постоянно критикуют. Он вор, постоянно ворует. Он путану убил, которая матерью к нему пришла, он ее убил. Убил собственную мать фактически. Гопи всегда считают, что у него недостатки. Таким образом разворачиваются эти лилы. И Кришне нравится. То есть их форма гопи нравится Кришне, их капризы нравятся Кришне. Это как раз преданные, которые играют эту роль, супружескую по отношению к нему. Чтобы доставить ему удовольствие, счастье, супружеских отношений. Поэтому они себя так ведут. Когда Радхарани говорит Шмелю, ты такой же, как Кришна, это послание Кришны, ты непостоянный, тогда улетает сюда и больше не прилетай. Кришне это очень нравится. Потому что за этим есть сильная любовь и привязанность, за этими словами. Зачем 16 кругов читать без любви? Лучше один круг с любовью, а лучше даже не одного круга, одну с любовью. Просто любовь и все. Зачем круги такие? Вы сами подумайте. Если вы любите, вы круги повторяете какие-то, бегаете. Просто любите и все. Зачем круги? Мой вопрос. Вообще-то зачем какие-то круги? Это сахаджия называется. Это не лучше. Другое дело, что если я не могу 16 кругов повторять, это нормально, что повторять один круг. Это нормально. Но если утверждаю, что 16 кругов плохо, а один круг хорошо, это проблема. Потому что нет любви. Это серьезная умственная спекуляция, ошибка. Мы знаем наставление Шилпрупады. Повторять на основании разума, а не на основании любви сначала. Никакой любви еще нет. И она никогда не придет, если вы не будете повторять. Откуда идет любовь к Богу? Скажите, откуда? Из святого имени. Из Хари Кришна мантры. Именно оттуда она и зайдет любовь к Богу. Если вы ее не будете повторять, то где же возьмете любовь? Будете ждать, пока придет любовь, потом будете повторять, не дождетесь Прабхупады. Вы должны повторять, следовать и желать этой любви, тогда она придет. Значит, повторять с любовью, значит, желать этой любви для нас. Для нас нужно перевести вот так. Желать. Нет любви, желать любви. И повторяйте совершенно скругу. Минимум. Потому что это вакцина, необходима доза. Дозировать ее хорошо. 16 кругов это хорошая доза. На один день. Не меняйте правила, пожалуйста, что Прабхупад дал. Вы не улучшите ничего, только ухудшите. Прабхупад просил, не меняйте ничего. Не выдумывайте. Не можете что-то делать, ничего не менять. Просто вы не можете. Делайте, что можете. Это не проблема.
Была, и он с ним общался, и
Он сказал, ты так заботишься обо мне, Сурупада Мандара? Ты заботишься о мне в точности, как моя мать и мой отец. Поэтому иди к моей матери, позаботься о ней. Так он отправил его в Бенгалию после этого. Но он все же он был необычный преданный Господь Читания. Он был абсолютно независимым. Верховная личность Бога, Рады Кришна в одном лице. Поэтому Сурупада Мадара, он заботился о его репутации, но в то же время занял эту вот родительскую расу по отношению к нему покровительственную. Так бывает даже в духовном мире, когда Мадхумангал, чтобы взять у гопи дань, он же любит есть эти сладости, он попросил у Кришны флейту, тхоти и перо павлини, чтобы сымитировать Кришну, взять у них налог. То есть он хотел стать Кришной какое-то время. И Кришна как друг дал ему это. Но тут же пришел демон Кеши во Вриндаван. И он искал, как вылить Кришну, ему сказали, у него флейта, тхоти и павлини перо в голове. Вил Мадхумангал и как ударил его копытом в грудь. И он там за несколько миль улетел вообще. И говорит, Кришна, забирай свои атрибуты обратно, я их больше носить не буду никогда. Это даже есть среди жителей духовного мира. Прабхупада в одном месте говорит об этом, что живое существо склонно потакать своим чувствам даже на Вайкунтхе. Но поскольку там есть Кришна, это не проблема. Это и наша естественная склонность к свободе выбора. Это не проблема. Что даже там мы капризничаем, не соглашаемся или что-то там придумываем. Даже Адвайта столкнулся с этим. Когда Господь Читания был в нерадостном настроении Киртана, Адвайта сказал, а я все равно буду радоваться. Святое имя буду успевать. И стал петь, танцевать. И потом это вылилось в целую драму. Что они должны были в настроении Господа Читания это делать, на самом деле. Там, либо такого. Но даже Адвайта Ачарья сказал, а я вот буду радоваться, петь и танцевать. Вы думаете, что это какой-то грех? Вы жестко спрашиваете вопросы? Вы, наверное, боитесь задавать вопросы в Ижевске? Или просто боитесь моих ответов глупых? Когда Господь Шива сидел с Парвати, она у него сидела на коленях, Читракету стал критиковать это. Прабхупада описывает это в комментарии, что Читракету, поскольку был царем, так, он должен был критиковать это. Поскольку он управлял, должен был указывать на недостатки, но Господь Шива не имел недостатков Парвати, а не выше недостатков. Но все же их пример мог повлиять на окружающих. Ят-ят, ачарати, шрешта, великая личность сделать, остальные люди будут подражать. Поэтому его долг был сказать об этом. Хотя он понимал положение Господа Шивы Парвати. И раз это был его долг, он сказал. А долг Парвати был проклясть Читракету. Поскольку была супруга, Шива не могла, не должна была просто смотреть на это равнодушным образом. И оба одновременно понимали, что это воля Всевышнего здесь, потому что раз мы так повязаны этими долгами и обязанностями, и не можем ничего по-другому делать, это воля Всевышнего, и нужно принять это оскорбление. То есть ей нужно принять эту критику и проклятие. И он стал демоном, но, как видите, история трансцендентная с ним. Это был демон, как великий преданный. Это удивительно ли вы? Парвати не должно быть никаких последствий, это энергия Кришны непосредственно. Она же понимала, что проклятие для Читракету великое благословение будет. Это другой уровень. В недвойственности снимать Парвати проклинает, то будьте счастливы. Или Нарада Муни проклинает, будьте счастливы в конечном итоге. Итак, она ускорила путь возвращения к Богу Читракету. Ускорила это событие таким образом. Такая милость, если мы встречаем таких вайшнавов, как Нарада Муни или цепи преемственности кого-то, они ускоряют нашу духовную жизнь. Они устраивают целый водоворот в нашей судьбе. И ускоряют. Ускоряются события. Сколько мы шли к Богу, если бы не встретили Шрилу Прабхупаду, скажите? Ну вот мы встретили, видите, как все ускорилось. И проблемы тоже увеличились, потому что все ускоряется, сжимается. И родственники ваши могли стать врагами для вас по этой причине. И общество может уже смотреть на нас по-другому, и так все ускоряется. Все, что вы делаете в духе служения, является истинным. Все, что в духе наслаждения чувствует, не является истинным. В духе служения можете делать все, что хотите. Это все будет правильно. Все в духе служения вайшнавам, Кришне, святому имени. Людям также, в сознании Кришны. Самоедство означает, что я это делаю в духе чувственного наслаждения. Я самый падший. И наслаждаюсь при этом. Понимаете, самый. Вот в чем ты, наконец, самый. Так, один преданный все ходил и говорил, я самый падший, Прабхупада, я самый падший. Говорит, ты ни в чем не самый. Прабхупада сказал, ты ни в чем не самый. Не думай так. Почему неправильно?
Потому что я должна...
Вы готовите просад, вы же понимаете, что потом поедите хорошо. Или вы этого не сознаете? Понятно, для Кришны. Но есть-то потом кто будет? Вы же прекрасно это понимаете. Если это вы понимаете, думаете, Кришна это не понимает? А как это возможно? Вы готовите пищу и... И не думайте, что вы будете есть, это невозможно. Как это возможно? Вы должны думать, что буду есть прасад. Предложенную пищу. К этому вкус развивается постепенно больше. Раз о прасаде заговорили, то пора заканчивать. Так, 16 кругов можно повторять. И скорее нужно устроить так, чтобы они ушли, чем хлопать. Это может перейти в чувство наслаждения. В этом опасность. Если вас кусает агрессор, можете хлопнуть. Комар, допустим. Просто так хлопать нельзя. Это чувство наслаждения будет. Но когда кусает, это автоматически происходит. Оп! И убери его. Это не проблема. Но в квартире устройте так, чтобы они ушли. Понятно, что не получается. В такие годы как это возможно? Только сумасшедший в такие годы будет подниматься каждое утро. Это время для лени, знаете. Просто хохотать, бегать с подругами. Потом ваше время придет, вы потом получите все сполна. Когда семейная жизнь своя, и дети, и круглые сутки будете на ногах. Поэтому наслаждайтесь, пока есть возможность. Старайтесь делать как можно раньше вставать, конечно. Насколько это возможно, старайтесь, потому что джапа важна. Но просто сама природа молодого человека, она ленивая. Если тем более вы живете дома, это трудно будет. Если в ашраме, легче вставать, но ашрам плохо для семейной жизни. Те, кто попадает в ашрам, потом не могут выйти замуж долго. Там утром подниматься, а здесь лучше для личной жизни. Если девушка очень сильно дисциплинирована, как солдат, она непривлекательна для молодых людей. Она привлекательна, когда она спонтанна, понимаете, она просыпается, так знаете, там, заплетается, там, у меня же дочь, я же знаю, там, час на эти волосы там, разматывает, там, так сушит их, потом раскручивает, так, со вкусом, знаете. Это что-то. Но тогда она привлекательна, понимаете, она делом занята. Там вкус есть жизнь. Если она быстро все собирает, там одевается, быстро убегает, там солдат, куда это годится вообще? Это мужчина какой-то. Поэтому ваши механизмы вот такими, вот они так широко ходят, так знаете. Так. Я на них не смотрю, как на женщин, вообще их мимо смотрят промочали. Где, на ком жениться, не знаю, нет никого. Ваши мне дети дома. Ну, просите, чтобы вас будили вовремя кто-то там из старших. Старшие есть дома? Вот. Пишите записку перед сном. Обычно молодежь долго не спит, до часов до 12, хочет посидеть, помечтать о чем-то, на луну посмотреть. Подумать о будущем там немножко, погадать там на кофейной гуще что-то. Такие у них у девчонок мысли. А утром не поднять, понятно было. Ну, с греха скажешь. Девочка такая на ночь. И потом хохотать нужно заводить. Как только с подругой. И хохочет непрерывно вообще. Это значит не замужняя женщина, девушка. Такая психология. Их жестко не дисциплинируют. Но все же, ну как-то нужно помогать. Ранние подъемы важны для здоровья, для сознания Кришны. Тут уж нужно личное желание, конечно. Что происходит во время второй инициации? Может быть проблема инициация, а может быть благословением. Потому что когда дается посвящение первое, затем второе, дается с этим и больше свободы выбора. Когда человек освобождается от кармы, имеется в виду, он получает больше свободы выбора. Расширяется его сознание и разум. И вместе с этим может появиться опасность, если человек не очень искренний еще. Он может злоупотребить этим, этой свободой выбора. Иногда это происходит так, что человек чувствует себя старшим, преданным по отношению ко всем. Только потому, что у него вторая инициация – начинает тонко критиковать или принижать значение других. Например, просто пример привожу. И во многом другом также. Как я иду по одному фестивалю, когда-то в Дивноморске это было, и много преданных вокруг на территории. Я слышу разговор двух матаджи, но я не смотрю в ту сторону, не вижу никого. И одна говорит, я хочу как можно быстрее получить инициацию. Ты спрашиваешь, зачем такая спешка? Я могу омолодиться, освободиться от кармы, и еще есть шанс выйти замуж. Я не смотрел в ту сторону, я слышал это. Это то, как человек может злоупотребить этим положением, этой инициацией. Он принимает с материальными мотивами, либо потом он скрывает свои материальные мотивы, но потом, когда получает посвящение, они всплывают у него. Знаете, как льва выпустить из клетки. Вот там он не опасен, и он смиренный лев. Он такой плачущий, он просит освободить его, его освобождают. И вдруг он чувствует, что он снова лев. И снова опасен становится. Поэтому говорится, это большая ответственность. Мы принимаем инициацию, чтобы развивать качество смирения, терпения, почтения. Вот в этом направлении развиваться. Если человек, принимая посвящение, становится более смиренным, более терпеливым, более почтительным, вот это значит, он правильно, он идет верным путем. Это искренний человек. Инициация дает свободу, более, больше свободы. Она очищает, значит, и могущество увеличивается, сила увеличивается человека, влияние увеличивается на окружающий мир. Используйте для Кришны. Избегайте оскорбления. Например, иногда преданные, инициированные, они не уважают новых людей, переходящих к нам, имеется не уважают их социальное положение. Мы радуемся, когда приходят люди к нам, понятно. Но часто мы не принимаем в расчет их социальное положение. Вот ошибка бывает такая. Только потому, что я инициирован, я думаю, какая разница, какого он уровня социального. Он должен слушать меня, верно же? Что я инициированный преданный. А может, пришел депутат. А может, пришел ученый какой-то. То есть социальное положение имеет вес в обществе. Так, уважаемый, разумный человек. Я должен учитывать это. Может быть, я с социальной точки зрения гораздо ниже его. Но я не учитываю, что я горжусь инициацией. Вот одна из проблем может быть. И если наоборот, я не горжусь, я для служения использую инициацию, дает огромные преимущества проникать в сердце людей, передавать знания. Пожалуйста. Да, последний вопрос. Контроль и забота. Контроль это и есть забота. Если при помощи нашего контроля и управления у человека увеличивается счастье и знание, тогда это забота. Наша задача не просто заставить людей что-то делать, служить Кришне, но прежде всего это делать для того, чтобы обрести сознание Кришны. Обрести знание и счастье. Тогда этот контроль становится заботой. То для чего родители детей обучают, заставляют что-то делать, чтобы они были потом счастливы, что получили образование, знание, характер развился у них должным образом, качество хорошее, и тогда они будут счастливы в жизни. Тогда это забота. Если же мы занимаем людей работой и не развиваем в них знания и счастье, это эксплуатация, это просто контроль. В этом разница. Hare Krishna, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.